Приветствуем всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». Сегодня наш подкаст посвящен Дню народного единства, празднику, и он будет для самых маленьких наших слушателей, учеников начальных классов. Хотя, конечно, и родители, и учителя тоже могут услышать в нем много интересного. Что же это за праздник такой, День народного единства? Почему он отмечается именно в ноябре? Суть этого понятия «народное единство» уходит глубоко в прошлое нашей страны и народа, в их историю. А история самого праздника берет свое начало в 2005 году, чуть менее 20 лет назад, когда этот день был назван Днем воинской славы России и объявлен праздничным выходным днем. Давайте вспомним историю нашей страны далекого 17 века. Поводом для установления праздника послужил эпизод из жизни страны, который во всех учебниках, книгах и статьях называется «Смутным временем». Почему смутным? Да потому что после смерти Ивана Грозного на российский престол пытались пробиться и законные наследники, а вы помните, что царский титул передавался у нас по наследству, и всевозможные самозванцы. Пользуясь неразберихой, царившей в руководстве, если так можно сказать, Московского царства, на престол всходили один за другим правители, которые сменяли один другого. Были они не то чтобы даже законными родственниками, но и роду племени иноземного. Так одно время на российском престоле восседал польский королевич. Затем многочисленные лжеправители, называвшие себя именем Дмитрий, хотя настоящий сын Ивана Грозного, Дмитрий, давно погиб и не мог взойти на трон. Окончилось все тем, что даже наш Кремль был захвачен польскими войсками, которые установили свою польскую власть. И вот тут-то и проявились все отличительные черты русского народа — самосознание, тяга к справедливости, ответственность за судьбу страны, единение самых разных людей со своими традициями и жизненным укладом, верой и верованиями привело к формированию огромного войска, которое в результате выбило неприятеля из нашей святыни — Кремля. Возглавили эту армию, это воинство, два исторических персонажа — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Второй из них был князем, а первый — простым купцом из мужиков, пробившийся в торговое сословие, а затем и ставший старостой одного из районов, земств Нижнего Новгорода, где и начали формироваться войска ополчения, которые пошли на Москву и освободили ее. В Нижнем Новгороде, кстати, Минину и Пожарскому установлен памятник, который является копией знаменитого памятника московского. Вы наверняка видели его, когда гуляли по Красной площади. Интересно, что денежные средства на отливку и установку памятника на Красной площади собирали всем народом. И в этом тоже проявилось единство. Каждый внес кто сколько мог. В результате этого волеизъявления народа появился прекрасный монумент. Сначала он располагался, правда, в другом месте Красной площади, ближе к Казанскому собору. Наверное, надо упомянуть и об этом, потому что икона Казанской Божьей Матери была с войсками, с народом, как символ веры и мощи, укрепляя дух ополченцев. Поэтому через какое-то время после победы на Руси этот день отмечался как День Казанской иконы Божьей Матери. Возглавили это воинство два исторических персонажа — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, один из которых был князем, а второй — простым купцом из мужиков, пробившийся в торговое сословие, а затем и ставший старостой одного из районов, земств Нижнего Новгорода, где и начали формироваться войска ополчения, которые пошли на Москву и освободили ее. В Нижнем Новгороде Минину и Пожарскому установлен памятник, который является копией знаменитого памятника. Вы наверняка видели его, когда гуляли по Красной площади. Интересно еще, что денежные средства на отливку и установку памятника на Красной площади собирали в то время всем народом. И в этом тоже проявилось единство. Каждый внес кто сколько мог. В результате этого волеизъявления народа появился прекрасный монумент. Сначала он располагался, правда, в другом месте Красной площади, ближе к Казанскому собору. Наверное, надо упомянуть и об этом. Икона Казанской Божьей Матери была с войском, с народом, как символ веры и мощи, укрепляя дух ополченцев. Поэтому через какое-то время после победы на Руси этот день отмечался как День Казанской иконы Божьей Матери. Вот как пишет об этом периоде, о случае, о формировании ополчения мой любимый писатель, историк Сергей Алексеев. «Нижний Новгород, круче над Волгой, Нижегородский Кремль. Людно сейчас в Нижнем Новгороде. Собрался народ на базарной площади у Кремля. Сотни людей здесь, тысячи. На площадь выкатили большую бочку, поставили ее на днище. Это трибуна. Поднялся один из горожан. Заговорил о бедственном положении Москвы, всей Руси. Поднялся второй, и этот говорит о Москве, о страдании русских людей. Поднялся третий. «Минин, Минин!» — пошли в толпе голоса. «Кузьма Минин!» Минин поднял руку. Люди примолкли. «Кузьма Минин — почетный человек, посадский староста. Хоть и простой он гражданин, хоть и всего нижегородский мясник, а пользуется у людей уважением. Хоть и не военный он человек, а сражался в рядах первого народного ополчения, ходил освобождать Москву. На московских улицах бился. Доверяют люди Минину, слушают». Говорил Кузьма Минин, как и два прежних оратора, о муках родной земли. Окончил свое выступление предложением создать новое народное ополчение. Для организации ополчения нужны деньги, много денег. Пришел Минин на площадь не один, с сыном Нефедом. Подозвал Минин Нефеда, взял у него из рук большой сверток, развернул, а в нем драгоценности. Золотые кольца, серебряные оклады, украшения жены. Все свои богатства принес Кузьма Минин сюда на площадь. «Все отдаю», — сказал Минин, — «лишь бы великое дело победило». Призвал Минин и других приносить свои пожертвования. Видите, как интересно. На народные деньги был поставлен памятник Минину и Пожарскому, и народные же деньги собирались для создания ополчения. И сам Минин был во главе этого благотворительного, можно сказать, позыва русского народа. А я хотел еще из Сергея Алексеева зачитать уже не про время Минина и Пожарского, не про смутное время, а вот такую историю, которая называется «Казацкое слово». Два молодых казака, Гусь и Присевка, заспорили, кто больше народному делу предан. «Я», — кричит Гусь. «Нет, я», — уверяет Присевка. «Я жизни не пожалею», — бьет себя Гусь в грудь кулаком. «Я пытки любые снесу и не пикну», — клянется Присевка. «Хочешь, я палец в доказ отрежу?» «Что палец? Я руку себе оттяпну». Расшумелись казаки, не уступают один другому. Степан Разин в это время проходил по лагерю и услышал казацкий спор. Остановился он, усмехнулся. Заметили спорщики атамана, притихли. Посмотрел Степан Тимофеевич на молодцов. «Ну, крикуны, жизнь, пытки, палец, рука. Хотите себя проверить?» «Приказывай, атаман, слово даем казацкое». «Грамоте, ученый?» «Нет, Степан Тимофеевич». «Так вот, кто первым осилит сию премудрость, тому настоящая вера». Смутились казаки, не ожидали такого. Ну и задал отец атаман задачу. «Однако что ж тут делать? Назад не пойдешь, слово казацкое брошено». Не зря говорил про грамоту Разин. Нужны ему люди, имеющие писать и читать. Мало таких. Трудно крестьянскому войску. Пошли казаки в церковь, разыскали дьячка, обучают длинногривый. Сели они за буквы, пыхтят, стараются казаки. Только трудно дается наука. Неделя проходит, вторая. «Сил моих больше нет, силушек», — плачет по-детски Гусь. «Уж лучше бы смерть от стрелецкой пули», — стонет Присевка. Проходит еще неделя. «Голова моя, голова разлетается, помру я при этом деле», — убивается Гусь. «За что же муки такие адовые?» — причитает Присевка. Стонут, проклинают судьбу свою казаки. Стонут, а все же стараются. Слово казацкое дадено. Прошло целых два месяца. «Ну, ступайте», — произнес, наконец, дьячок. Словно ветром дунуло в казаков, помчались быстрее к Разину. «Осилили, отец-атаман, премудрость?» «Да ну», — не поверил Степан Тимофеевич. «Проверяй». Протянул Разин Гусю писанный лист бумаги. «Читай-ка». Читает Гусь. «Правда, не так, чтоб очень гладко. Однако все верно, все разбирает». «Молодец, казак», — похвалил Разин. Достал он лист чистой бумаги, протянул Присевке. «Пиши-ка». Пишет Присевка. «Правда, не так, чтобы очень быстро. Однако все верно, буквы не путает». «Молодец, казак», — подивился Разин. Приблизил Степан Тимофеевич к себе казаков, приставил к разбору важных бумаг и сообщений. Дельными оказались они помощниками. «Молодцы», — не нахвалится Разин. «Не опозорили честь казацкую». Смущаются Гусь и Присевка. «А как же? Дело народное». Ну вот, хоть и не про то время, а мне кажется, очень в тему этот рассказ, и без доброго, хорошего юмора даже в серьезных делах не обойтись. Народное единство проявлялось и в другие суровые периоды нашей истории. Взять Великую Отечественную войну, когда на защиту Родины поднялись и люди разного социального статуса и национальности, населяющих нашу страну. Не зря в знаменитой песне «Вставай, страна огромная» есть строки «Идет война народная, священная война». Ну и опять же, Сергей Алексеев, другой сборник, который так и называется «Идет война народная». А рассказ тоже с определенным юмором. Называется он «Тулупин». Стрелковая рота вступила в село. Правда, не первой. Освободили село другие. Еще утром бежали отсюда фашисты. Идут солдаты вдоль главной улицы. Сохранилось село. Быстро бежали фашисты. Ни сжечь, ни разрушить ничего не успели. Подошли солдаты к крайнему дому. Ворота, калитка. На воротах написано что-то. Заинтересовались солдаты. Читают. «Прощай, Москва, уходим в Берлин. Ефрейтор Беккерс». «Вот это здорово!» — рассмеялись солдаты. «Значит, прощай, Москва, прощай, надежды. Хоть и фашист, а верную надпись сделал». Присмотрелись солдаты, а внизу еще слова. Кто-то приписку сделал. Читают бойцы приписку. «Ничего, догоним. рядовой Тулупин. Рассмеялись солдаты. Вот это по-нашему. Вот молодец Тулупин. Мужик с головой выходит. Понравилось бойцам солдатское добавление. Интересно им узнать о судьбе Тулупина. Может, Тулупин фашиста уже догнал? Идут вперед солдаты. Всюду наводят о Тулупине справки. Кого не встретят, пехотинцев, танкистов, артиллеристов, сразу с вопросом, нет ли у вас Тулупина? Фамилия не очень частая, скорее редкая. Не попадается им Тулупин. Зашли солдаты за Можайск, за Медынь. Дальше фашистов гонят. Нет и нет, не встречался им Тулупин. И вдруг в одном месте есть, говорят, Тулупин. Кинулись солдаты к бойцу. Тулупин? Тулупин. Писал на воротах. На каких воротах поразился боец? Объясняют солдаты. «Нет, не писал», — отвечает Тулупин. Огорчились солдаты. «Не тот Тулупин». Продолжает армия ратный путь. Движутся вперед солдаты, освобождают родную землю. Наступают солдаты и всюду. «Есть ли у вас Тулупин? Есть ли у вас Тулупин?» И вот «есть», — говорят Тулупин. Бросились солдаты к бойцу. «Тулупин? Тулупин. Писал на воротах?» «На каких воротах?» — поразился боец. Объясняют солдаты. «Нет, не писал», — отвечает Тулупин. «Эх, снова не тот», — огорчились солдаты. «Не повезло». Много километров прошагали вперед солдаты. Продолжают искать Тулупина. Тревожиться стали солдаты. Может, ранен? Попал в санбат? Может, убит Тулупин? И вдруг есть Тулупин. Тулупин, Тулупин, тот самый. Сдается тот. Повстречались солдаты с Тулупиным. И сразу ему про Беккерса. Беккерс, Беккерс. Стал вспоминать солдат. А, Беккерс. Догнали, догнали его родимые. Оживились солдаты. Давно, с месяца уже, считай. Довольны солдаты. Попался Беккерс. Лезут опять к Тулупину. Здорово ты на воротах. Че на воротах? «Здорово ты написал». «Что написал?» — поразился боец. «На каких воротах?» Стоит, на солдат удивленно смотрит. «Вот так дела. Ясно солдатам. Снова не тот Тулупин». Заговорили опять о Беккерсе. «Помню Беккерса, помню», — повторяет Тулупин. «Как же, помню. Полковник Беккерс нашей ротой был схвачен в плен». «Полковник?» — смутились солдаты. «На воротах писал ефрейтор». «Полковник», — сказал Тулупин. «Ясно теперь солдатам, что и Беккерс совсем не тот». Простились солдаты, дальше пошли походом. Сожалеют солдаты. Эх, Беккерс не тот, и Тулупин не тот. Тут же со всеми шагает старшина Задорожный. Посмотрел на друзей. Тот, не тот. Да в этом ли разве дело, братцы? Хватай за суть. Время смотри какое. Не Беккерсы нынче теснят Тулупиных. Фашистов Тулупины нынче бьют. Наступает армия. На нашей улице нынче праздник. Множится счет побед. В заключение хочу привести фразу, сказанную патриархом московским и всея Руси, как раз в период дебатов об установлении праздника именно 4 ноября. Тогда патриархом был Алексий II, и вот его слова. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру». Что ж, лучше не скажешь. Берегите нашу страну, чтите ее традиции, национальный колорит и особенности, и Отечество будет благодарно вам и потомкам вашим.